Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радиокоманда. Здесь любят спорт. Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Всем еще раз доброго вечера. Уже в Москве 17 часов, как вы слышали. В студии Игорь Кытманов и рядом со мной арбитр международной категории по регби Павел Саныч Берзин. Возвращаясь к английскому чемпионату, да и вообще вот в тех изменениях, которые сравнительно недавно, да, произошли в мировом, в европейском, так скажем, регби, в английском регби в частности, как вы относитесь к тому, что команда играет двухкруговой традиционный турнир, да, а потом, соответственно, полуфинал и финал? Ведь это сравнительно недавно появилось, и вот Кельтская лига вообще до последнего времени, да, от этого открещивалась. Авива, премьершип. О, не Авива, а про Рабодирект.
Про Рабодирект. Ну, по-моему, не так. Ну, мне кажется, что они, по-моему, не могу я сказать, что уж так они сильно открещивались. Просто к этому...
Пришли не так давно,
скажем. В таком... Все же сделано для чего? Все сделано для зрительского интереса, для привлечения, скажем, народа на трибуны, привлечения спонсоров. А плей-офф, он всегда как бы гораздо интереснее смотрится. И... Если брать, скажем, ну вот, если мы говорим про играть или не играть ли плей-офф, да, вот сейчас возьмите вот про Авиву премьершип мы разговариваем, уже бы все бы закончилось, уже бы никому не было бы ничего не интересно. Чемпион определен, второе место определено за два тура до финиша.
Но мы был определен заслуженно, да?
Ну,
а сейчас сарацины могут проиграть в 1/2 финала и весь сезон на смарку.
Вот об этом и говорится, что если вы сильные, будьте сильными до конца. Чтобы не было такого, как скажем так, как в советские времена в советском футболе было.
Хоккей.
Ну, не в хоккее, а именно в футболе, в том плане, что команды могли каким-то образом торговать очками.
А, я понял, да, о чем. Хоккей-то да. Там наоборот. Да,
ну, в хоккее было все ясно. Скажем так, на 80% перед началом сезона.
И то, когда был первый плей-офф, это был сезон, по-моему, 87-88, первый вообще в истории плей-офф, ЦСКА выиграл в полуфинале у Крыльев Советов, но все три матча по булитам. Тоже так подвисли,
так
многократные
вот,
чемпионы.
Так про то и разговор, что если... Вот,
но все-таки выиграл.
Скажем, я употреблю такой термин из, наверное, из какого-то... из букмекерского, наверное, сленга. Если брать в длинную, то, конечно же, сильная команда выиграет по-любому. А если брать именно в короткую, кубковую, да, вот всегда же, мы если вернемся, опять же, тот же советский футбол, вот, московский «Спартак» всегда славился кубковым характером. Торпеда. То есть команда могла собраться на один матч, провести его, вынести и потом благополучно три проиграть. Но нужный матч они выигрывали. Также вот и это же интересно. Такие матчи, они гораздо интереснее для зрителей. Поэтому вот, ну, что об этом говорить, если все уже, по-моему, чемпионаты, ну, скажем так, значимые чемпионаты мировые, они все играются по этой схеме. Все играются с плей-оффом. Да, вы играете регулярный сезон. Да, вы играете для болельщиков. Да, в результате своего хорошего выступления вы получаете такие приятные бонусы, как выход в плей-офф. В некоторых странах это означает на один матч меньше в конечном итоге. Занимая более высокое место, вы себе привозите, скажем, на свой стадион и полуфинал, можно и финал привезти. Вот. Вот это то, ради чего вы играете регулярный чемпионат. А в плей-офф все как бы начинается... с нуля, но только вот с такими небольшими бонусами в виде домашних арен.
У меня просто такой зрителя. Вопрос возник и к радиослушателям в том числе. Почему футбол до сих пор не пришел к плей-офф? И нужно ли это, допустим, в футболе?
Давайте мы так. Все-таки, знаете, как я человек из мира спорта. И вот у нас... Ну, это вы можете, наверное, не только... Поверьте мне на слово, что... Все так оценивают, разделяют, знаете, как футбол и остальной вид спорта, и остальные виды спорта. То есть футбол — это какая-то отдельная такая система, которая действует по своим законам и вообще...
Я просто думаю, может быть, боятся то, что нивелируется значимость кубка, да, потому что считают, что для плей-офф в футболе есть кубок.
Не могу я на эту тему никак ответить. Ну, может быть, от того, что очень большое количество матчей так играется. Угу. Наверное, все-таки.
И другие турниры проводятся по системе плей-офф.
Да. Ну, скажем, вот все кубки европейские, все международные турниры, они играются по системе плей-офф. Поэтому, может быть, там... Ну, там, а там по-другому не определишь победителя, потому что... Играть еще второй турнир параллельный, это ну просто никакая команда не выдержит. И если мы знаем, вот возьмите Манчестер Юнайтед не сегодняшний, а скажем так, лет 10-15 назад, когда они обязаны были участвовать в таких турнирах, как Кубок Англии, Кубок Лиги, да. Там и тому подобное. И зачастую они просто отдавали игры, выставляли не второй, а даже третий состав выставляли в какой-нибудь в Кубок Лиги, который, ну, я не знаю, для чего он там был нужен, но как факт, такое было постоянно. Манчестер Юнайтед, являясь сильнейшим клубом, регулярно проигрывал каким-нибудь там, я не знаю, Норвичем из второго дивизиона и тому подобное.
Просто я к чему? К примеру, вот та система, которая существует, ну, возьмем сейчас в европейском регби, она мне гораздо ближе, нежели условно та система, которая существует на данный момент в хоккее, да, потому что здесь все-таки так сильно не падает значение регулярного чемпионата, да, тебе надо попасть в четверку, ты становишься первым, играешь четвертым, там вторая с третьим, крест-накрест, и все, потом финал. А в хоккее же там зачастую регулярный чемпионат превращается, ну, в какую-то иногда даже формальность. Да, возьмем континентальную хоккейную лигу, Московская «Динамо», которая выиграла и вылетела, да, в первом раунде.
Получается, вот такой длинный чемпионат, ради чего он играется-то? Понятно, что некоторые клубы заранее могут сказать, что мы все равно попадем в плей-офф. Но что мы будем биться, колотиться, и поэтому они могут позволять себе играть спустя рукава. Конечно, это не очень хорошо, но это, скажем, наша КХЛ работает, снимает копию с проведения национальной хоккейной лиги. А если мы возьмем вообще все американские лиги, они играют по этому систему, где регулярный чемпионат вообще не имеет никакого значения. Вообще не имеет никакого значения. То есть, ну, скажем, какое имеет значение там вот бейсбольная лига? Они проводят по 162 матча за сезон. То есть отдельно взятый матч вообще не имеет никакого значения, причем там...
Ну как, если ты из 162 проиграешь 100, условно говоря, ты в финал
такого
не
попадешь. Такого не бывает. Разница между, я не знаю, между победами... и поражениями первой команды вполне совместимо с разницей победами и поражениями последней команды. Такого нету, чтобы там был какой-то явный аутсайдер. Там такого не бывает. Это бизнес. Бейсбольная лига — это вообще конкретный бизнес. Как вы себе это можете представить, чтобы команда, выигрывая два матча, там часто играют с такими три матча подряд сериями. Вот, да. И когда два матча команда просто деклассирует соперника, а в третьем матче получает полную охапку себе всяких ранов в обратную сторону. Ну, там это бизнес, у меня такое ощущение, что там все расписано заранее.
А вы следите за MLB?
Так, поглядываю. Я поглядываю, потому что ну, мне это не очень интересно. В том плане, не как сам вид спорта. Ну, конечно, хотя, честно говоря, если взять родственные виды крикет и бейсбол, не знаю, мне кажется, мне интереснее крикет. Все-таки как-то вот, не знаю, может быть, я к нему как-то более прикипел. Все-таки там чуть-чуть более динамичная игра, потому что, ну вот, каждый бросок, грубо говоря, несет какую-то нагрузку, да? Uh-huh. То есть ты бросил, все равно у тебя определенное количество бросков должно быть в игре. Каждый бросок ты какое-то действие совершил. А в бейсболе ты можешь кидать, кидать до тех, там, для того, чтобы разыграть один мяч, можно раз 10, ну не 10, конечно, но раз 7-8 кинуть. И это же время занимает, и поэтому бейсбольные матчи продолжаются иногда по полдня.
Может, потому что крикет больше популярен в регбийных странах, он тоже вам ближе, поэтому.
Ну, вот все-таки я не от того, что просто как бы между этими двумя видами мы теряем. Игроки теряют время на поле, теряется как бы время зрителей, а чего ради? Ради ничего. То есть провели на поле 10 минут команды, а что они там делали, совершенно непонятно. Поэтому вот это, конечно, мне не очень нравится такая система. Ну вот и поэтому еще раз повторю, что все, и ведь и NBA, и NHL, и бейсбольная лига, они играют вот по такой схеме, что регулярный чемпионат, в принципе, практически ничего не решает. И задолго до, и в, особенно в NBA и в NHL, задолго до окончания чемпионата определяются команды, которые, ну, не самые последние, а которые как бы явно выходят в плей-офф, и там в конце, конечно, начинается просто раздача очков, и потому что кто-то не хочет с кем-то где-то играть. Допустим, команда специально бывает не занимает первое или второе место, потому что она попадает на неудобного соперника, с которым у него непростые матчи складываются, и они там себе начинают это подбирать. Вот это мне, конечно, очень не нравится.
Упомянул я о хоккее. Кстати, о хоккее уже известен состав. До сборной России на сегодняшний матч Евротура шведские игры с командой Чехии. В воротах Василевский, пары защитников Никулин Орлов, Белов Яковлев, Чудинов Зубарев и Кутузов Зайцев. Тройки нападения Овечкин Щипачев Плотников. Тихонов, Локтионов, Кузнецов, Калинин, Зубов, Додонов и Широков, Бурмистров, Кулемин. В общем, у нас для чемпионата мира, который, если мне не изменяет память, стартует 9 мая, довольно неплохой состав. Состав, который способен добиться многого на этом чемпионате мира. Ну, а почему? Потому что все вот так, большинство сборных привезут туда далеко не самые сильные экспериментальные составы. Для всех было ясно и очевидно, что все-таки Олимпийские игры в Сочи — это главный старт четырехлетия до этого года. И, в общем, чемпионат мира в Минске — это, соответственно, уже, ну, не хотелось бы называть чемпионат мира второсортным турниром, но все-таки это уже не то.
Но по рейтингу, наверное, как бы по зрительскому интересу, конечно, это на порядок ниже, чем Олимпийские игры, и я думаю, что пониже, чем чемпионат мира, скажем, в нечетный год.
Ну да, совершенно верно. А что касается регби, то там, как известно, по рейтингу Кубки мира все превосходят, и в общем, у нашей команды российской еще есть шанс попасть на Кубок мира.
Да, совершенно реальные шансы, скажем так. Я не вижу просто как бы... Я не рассматриваю вариант, когда вдруг мы можем проиграть немцам вот в этом репечаж европейском, потому что если команда хочет попасть на Кубок мира, то она не должна думать о том, как обыграть сборную Германии. Поэтому если не выигрывать у сборной Германии, тогда, извините, ребята, это соревнование просто не для вас.
Вам, а Германия вообще что из себя представляет? Ну, насколько я знаю, там в последнее время все-таки, ну, не то, что прям повышенное внимание уделяется в регби, но регби развивается.
Ну, все-таки оно не на том уровне. Оно развивается, но не на том уровне, на котором, скажем так, находятся наши ведущие игроки, наши ведущие клубы, конечно. И там больше клубов, но все-таки регби там — это любительский вид спорта. И отсюда и уровень национальной сборной, и уровень клуба.
А когда-нибудь, вот, допустим, та же Германия... Ну, ладно, давайте тогда чуть позже об этом поговорим.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Радио, где любят спорт. Америка – страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. «Хоккейный аппетит». Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Бучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком». Звездный состав «Радиокоманда.ком» пополняется. В мощную команду вливается комментатор с самым запоминающимся голосом и самым нетривиальным мышлением – Кирилл Дементьев. Мы обрушим с вами интернет, потому что такого количества звезд на одной площадке еще не встречалось. «Команда.ком». Кирилл Дементьев. Наша команда. Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжаем общаться с Павлом Александровичем Берзиным. Так вот, к слову о немцах. А, допустим, они сделают там чемпионат профессиональным. Вот, насколько быстро они смогут прогрессировать? И вообще вот при их таком хорошем отношении к виду спорта, насколько он способен так резко подняться буквально?
Прогрессировать вы имеете в виду на уровне сборной?
Да.
Ну, я думаю, это еще не скоро, потому что, скажем, давайте возьмем за пример, у нас есть яркий пример вот именно такого шага со стороны итальянцев.
Угу.
И итальянцы начали вкладывать в регби деньги и приглашать ведущих звезд мировых, в конце, после первого Кубка мира. Вот конец 80-х, начало 90-х, да. Итальянцы активно начали приглашать звезд, поднимать уровень своего чемпионата. Ну вот и сколько прошло, наверное,
да это немного, десяток лет.
С учетом того, что итальянское регби по-любому тогда было сейчас германское. Поэтому если. Хотя, скажем так, мы зная германскую нацию, немецкую, мы представляем, что если они за что-то возьмутся, то они это сделают. Вот, только есть вопрос, насколько им это надо. А так, я думаю, что при вливании определенном, скажем так, финансовом, но все равно должно вырасти поколение этих игроков. Не может сегодняшний любитель, если мы ему дадим вдруг зарплату на уровне звезд мировой, и он через два года не сможет играть на этом уровне, потому что, грубо говоря, это не тот человек, который может играть на этом уровне.
Ну, понятно, до мировых звезд далеко. Я имею в виду попадание на Кубок мира и обыграть, к примеру, сборную России.
Ну, и все равно, я думаю, если они зададут с такой целью, ну, минимум лет 5-7-10 должно пройти, и при этом еще мы сами должны тогда тоже покатиться вниз.
Мы катимся, кстати. Не так быстро.
Ну, это, ну, конечно,
потихонечку.
Так. Да, если послушать пессимистов, то да. Хотя, конечно, поступательного движения сейчас, вот в последнее время...
Ну, во всяком случае, вверх не идем, это точно.
Ну да, количество клубов у нас в Суперлиге сократилось. Причем, скажем, тенденция-то негативная. Потому что, ну, я, наверное, думаю, она не только в регби. Скажем так, с учетом наших последних государственных затрат финансовых, это не только на регби скажется. И Олимпиада нам аукнется, и чемпионат мира, и Универсиада одна, вторая. Нам все это же гигантские средства, это просто гигантские средства. И, а откуда их брать? Ну, отобрать у детей, у пенсионеров и все. Естественно, их потихонечку какие-то суммы, естественно, в бюджете. Начинают урезать расходы на спорт, остальной. Угу. Поэтому вот я и говорю, что, допустим, футбол, ну, я не знаю, если взять по финансовым затратам, я думаю,
коснется.
Что...
Хотя нет, кого-то и касается.
Конечно, кого-то касается. Это не может так не касаться.
Ну, да.
Но факт в том, что я имею в виду, что футбол...
Даже если половину отобрать, все равно будет жить.
Я хотел сказать, что если взять вообще совокупные затраты на весь спорт в России вместе взятым, то, наверное, футбол там в районе половины забирает этих средств, которые тратятся в стране от всего остального вида спорта, от всех остальных видов спорта.
Ну, возвращаясь к Кубку мира, нам, значит, надо обыграть немцев, потом обыграть лучшую команду Африки. Это будет победитель турнира Кения, Мадагаскар, Намибия, Зимбабве, а потом уже ждет нас
эту компанию мы тоже, значит, да, выходцев вот из этой компании мы тоже должны обыгрывать, иначе нам на Кубке мира просто делать нечего. А вот с Уругваем, конечно, тут придется нелегко. Учитывая...
Ну, они, правда, еще тоже играют с азиатами, но я думаю, они пройдут.
Нет, ну, они обязаны проходить. Но они же не с японцами играют. Они будут играть с корейцами, либо, я не знаю, с кем, с Казахстаном. Но они обязаны их проходить. Потому что они показали в матчах с американцами, они обязаны проходить эти команды без проблем.
А вы видели эту игру?
Да, конечно, я смотрел.
И что, Уругвай сильнее стал?
Скажем так, я не видел первую игру, которая игралась в Уругвае, которую сыграли в ничью американцы. Я подозреваю, что американцы подошли к ней спустя рукава, по крайней мере, потому что я видел даже во второй игре, когда они проиграли первый тайм у себя дома, в Уругваю, но... К сожалению, я вот смотрел именно второй тайм. Так получилось, что первый тайм мне не удалось посмотреть. Я не могу помнить, почему. Наверное, что-то было с трансляцией. Вот. Но реально было видно, что когда во втором тайме команда включилась, то, естественно, Уругвай посыпался. И, насколько я помню, я с кем-то обменивался, кто все-таки видел первый тайм. И было то, что просто американцы не использовали... Ну, гигантское количество своих возможностей в первом тайме. И плюс там еще были карточки. То есть вот так вот это все выглядело. А потом, когда американцы уже поняли, что пахнет жареным, они взялись за дело всерьез и очень быстро все поставили так, как должно было стоять с самого начала.
Ну вот Влад Коршунов, капитан российской сборной, как раз сказал про вот этот матч Уругвай-США, что, в общем, Уругвай как сборная России тоже. Бодалась с американцами, а потом все-таки рассыпалась.
Ну, наверное, как сказать... Уругвай, она специфическая команда, такой вот этот южный вид, южный стиль такой, как скажем, для посвященных ближе, допустим, к грузинскому стилю, да, тяжелые нападающие.
Но не к аргентинскому.
Нет. Вязкая. Хотя Аргентина, она же ведь примерно то же самое, только на более высоком уровне.
Ну, в последнее время, да, там просто как классные игроки появились,
да,
поэтому они...
Но все равно Аргентина, она точно так же играет. Это стиль такой. Тяжелая такая, достаточно медленная игра нападающих, мощная, вязкая, очень вязкая. Вот. И в какие-то моменты вдруг выстреливают, взрываются. Вот. И пытаются использовать ошибки соперников, но это не, допустим, не так, как играют французы или, скажем, да, новозеландцы,
ну, африканцы. Аргентинский, да, веер, да, просто намного сильнее грузинского.
Конечно. Ну, конечно, тут там есть игроки просто экстра-класса, и которые играют в ведущих европейских чемпионатах. Хотя и грузинские игроки играют в одном из ведущих европейских чемпионатов. Но все-таки пока уровень аргентинцев повыше. Выше значительно. Вот так.
Ну, все-таки резюмира. Уругвай соперник.
Это соперник, да, это абсолютно две одинаковые команды, различные. И, наверное, победитель, вот я прогнозирую, мне кажется, что победитель определится в ситуации, кто меньше ошибется. Вот так. Ни одна из команд не сможет доминировать в чисто игровом плане над другой, просто по определению. Я не вижу, в чем могут доминировать какая-то из команд друг над другом. А победитель будет определяться именно вот по тому, кто меньше совершит ошибок. Потому что мы, если вспоминаем с теми же американцами или японцами, да, наши ошибки, они приводят к тому, что мы проигрываем эти матчи. То в блок ударим, то, ну, про то, что отвратительная игра в индивидуальной защите, про это даже говорить не хочется. Это уже как бы аксиома.
Я просто вот не помню, там же два матча получается.
Да? Дома на выезде.
Ну вот, большое значение будет иметь, где мы будем играть ответную игру, да, в Монтевидео или...
Ну, в Уругвае легко можно завести на какое-нибудь Среднегорье и, как говорится, здравствуйте. То, чем за ним славилось всегда... Кто там у нас? Венесуэла, Парагвай.
В Уругвае просто такого нет. А там вся страна, это, считайте, один город, Монтевидео. Там просто стадионов не будет таких, что касается Уругвая. Мне просто вот интересен такой момент. Момент перелета, момент адаптации. Вот когда команда летит на такой трансатлантический перелет, насколько это вообще сказывается на ней. Ведь здесь тоже надо угадать, да? Когда прилететь, как готовиться, за сколько дней, соответственно, это и деньги, и время проживания. Поэтому, ну, я думаю, об этом мы поговорим уже после небольшой паузы.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. О чем говорят сегодняшние молодые люди с современными девушками при встрече? О новинках кино? О свежих новостях у друзей? О ночных клубах? Вовсе нет. Наши люди ведут разговоры только о футболе. Нарина Хачиян и Артур Арковенко. Молодой взгляд, свежие чувства, неподдельный интерес. О чем думают мужчины? О чем говорят, когда время к полуночи? Конечно, секс, автомобили, дорогие игрушки. Это все так. Но есть главная страсть. И эта страсть... Футбол. Александр Покачуев и Денис Левко. Футбол ближе к полуночи. После 22 каждый вечер. Футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига, самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света. В программе «Немецкий маршрут». Ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев. Раз в неделю по понедельникам. Радио «Команда».
Общайтесь с нами.
Skype. Радио «Команда».
Новый телефон прямого эфира.
8-499-705-99-38.
Этот матч задолго до 28-го тура назвали золотым. Возможно, именно в воскресенье и решится судьба золотых медалей чемпионата. Кто одержит победу в игре «Локо-Зенит», тот с довольно большой вероятностью и станет чемпионом страны. Следим за главной игрой тура, а возможно и года, на радио «Команда». «Локомотив Зенит». 4 мая с 13 часов в прямом эфире Сергей Данилевич. Болеем вместе! Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжаем общаться с Павлом Александровичем Берзиным, арбитром международной категории. Так вот, сборной России предстоит перелет в Уругвай. Насколько вообще, ну, как бы это уже все продумано, да? За сколько дней лететь, где проводить подготовку? И тут же каждая мелочь, каждый нюанс будет иметь значение, потому что все-таки такой дальний перелет и состояние игроков это будет очень важно.
Скажем так, исходя из наших реалий, все будет упираться в ту сумму, которая будет на это выделена. Я допускаю, что можно приехать и в день игры. Не хотелось бы, конечно, такого видеть. Но какие-то все-таки, наверное, поедут. Тут, когда вот такие дальние перелеты, очень важно, но это в этом вопросе, конечно, лучше ориентируются специалисты медицинской направленности, они должны объяснять и говорить, за сколько лучше ехать. Можно ехать, скажем, за день, чтобы не наступила акклиматизация. Все-таки она не с первого дня начинается.
Вот, да.
Но с другой стороны, если ехать за день, то вот этот перелет в сутки, туда никак не меньше суток лететь, то этот перелет, перелет в сутки, конечно, это... действительно очень для игрока, для спортсмена, который должен выдать максимум своих физических возможностей через какой-то короткий промежуток времени, это, конечно, очень сильный удар по этим физическим возможностям. Поэтому я не знаю, как это будет выглядеть. Это будет решать Федерация регби и руководители сборной. Как они это все будут рассчитывать, не могу сказать. Какие-то рекомендации наверняка врачи дадут. Поэтому, ну, по-любому, ну, ведь и так же ведь и в обратную сторону, и уругвайцы к нам также полетят.
Ну, да.
Поэтому тут уж никуда не деться.
Ну да, в принципе, я не думаю, что Уругвай такая уж богатая федерация, да, и у них...
Чтобы приехать за 10 дней, конечно,
нет.
Ну да, нет.
И у них какие-то...
Конечно, нет, приедут, ну, как правило, приезжают... Наверное, в таких случаях, как правило, команда приезжает в предыгровой день. Uh-huh. Если очень, очень сильно хочется, приезжают за 2 дня до игры. Вот. Ну, я не думаю, что уругвайцы приедут за неделю. Вряд ли.
Касательно чемпионата мира, Кубка мира по регби, напоминаю, что он пройдет в Англии, соответственно, уже в следующем году. С 18 сентября по 31 октября. И вот несколько английских городов. Это Лондон, где матчи пройдут на 3 стадионах аж, да? На Олимпийском, на Твикенхэме и на Уэмбли, соответственно. Это Кардифф, где будут играть на Миллениуме. В Манчестере, на стадионе Манчестер-Сити. Ньюкасл на Сент-Джеймс-Парк. В Бирмингеме на Вилла Парк, в Лестере на Лестер Сити Стадиум, в Глостере на Кингсхолм Стадиум, Эксетер, Милтон Кейнс, Брайтон. Так что много, да, задействовано арен больших футбольных.
Ну, надо задействовать, конечно, футбольные арены, потому что, честно говоря, вот, ну, для Кубка мира клубные стадионы, ну, не подходят, на мой взгляд.
Ну, смотря для каких матчей, я думаю. Да,
ну, скажем, такой стадион в Глостере, допустим, ни для какого матча не должен подходить. И поляна там не должного качества, и он, скажем, не такой уж вместительный.
16 тысяч. А, 12 тысяч сидячих мест получается в Глостере. Вот.
Ну, а мне такое впечатление, что, наверное, все-таки какой-то в регламенте, наверное, указано, что места должны быть только сидячие.
Ну да.
Поэтому 12 тысяч, ну, может быть, я даже не знаю, на какой матч. Ну, явно не на британских командах. Ну, скажем, какой-нибудь... Ну,
США, Япония, к примеру.
Ну, наверное, вот США, Япония, да. Может быть, там
Грузия,
12 тысяч не наберет.
Грузия с какой-нибудь Зимбабве.
Ну...
Условно говоря, почему бы и нет?
Может быть. Ну, вот если только так. Наверное, на такой матч такого количества зрителей, может быть, и не соберется.
А я сейчас скажу даже, какой матч будет играться в Глостере. Потому что уже есть... предварительное расписание, соответственно, касательно матчей, да, и касательно того, какие матчи будут играться в Глостере. Аргентина-Грузия там будут играть, Тонга-Грузия будут играть, США с победителем азиатской группы. Вот эти игры будут проходить, соответственно, на арене в Глостере. И, ну, вполне нормально, что по 12 тысяч как раз соберется.
Ну, наверное, да. Я думаю, что да. Главное, что им придется готовить поля к этим, потому что...
А в Глостере такое уж плохое поле?
Я хочу сказать, что смотря трансляции, я могу сказать, что многие клубы английской лиги, либо Раба Директ, ну, не отказались бы сыграть даже на наших российских полях.
Угу.
Потому что такие поля, как, ну, Глостер, Бат, в Бате просто шикарное поле, если особенно дождичек прошел, там можно завязнуть, и придется трактором кого-нибудь вытаскивать. Вот. Есть, допустим, в Шотландии вот клубы играют просто на шикарнейших полях. Шикарнейших, это аж в двойных кавычках я говорю, потому что, конечно, поля с английской погодой и...
Ну, я не знаю, нагрузкой. Какая там погода будет в конце сентября-то.
Не, в конце сентября будет нормальная погода. Это...
Хотя в Англии не угадаешь с погодой.
Не, а по-любому в начале сезона поля в хорошем состоянии.
Угу.
То есть они убиваются вот, скажем, ноябрь, декабрь, когда начинается вот эта сырость и там, в этот момент поля начинают убиваться.
Ну, в общем, значит, получается...
В сентябре-октябре поля будут в хорошем состоянии, за лето их приводят в надлежащий вид, это уж, как бы, я помню, еще когда я там играл.
А касательно про Раб Директ, кстати, для вас является сюрпризом присутствие, ну, на втором месте Глазго Уорриорс, да?
Нет, никакого сюрприза здесь нет, потому что, скажем так, оно не видно, не очень видно по результатам, но это видно по качеству игры, допустим, на фоне некоторой стагнации Манстера, Ольстера в этом году у них, как бы, все-таки ведущий игрок Райан Пинар, все-таки это для них, ну, почти, это то же самое, что Вилкинсон для Тулона. Вот, и, конечно, Райан Пинар полсезона не играет, вторую половину сезона не играет, и это, конечно, сказывается. А Глазго ведь и в прошлом году, и в позапрошлом достаточно прилично играл. Вот как бы там нету таких вот прям уж суперзвезд, но вот каким-то образом он все-таки... Может быть, они считают этот турнир для себя таким принципиальным. И вот для меня совершенно не сюрприз то, что они наверху находятся.
То есть выкладываются до конца, несмотря
да,
на то, что
играют...
в общем шотландское регби...
Да, вот Глазго, вот Эдинбург все-таки как-то совсем покатился вниз и вообще совсем ничего не показывает. Последние уже, наверное, года три. Просто какая-то команда скатывается на уровень Тревиза, вот прям на уровне Тревиза она стоит. Угу. Скоро и Зебра до них доберется. Вот. А Глазго, скажем, держится конкурентоспособно, держится на плаву. Достаточно симпатичная команда из Раба Директ на фоне, скажем так, все-таки, ну, вот смотрите, Dragons полностью последний сезон просто растворились. Просто я не знаю, что с ними такое, хотя у них там и игроков они каких-то приобрели там достаточно интересных. Но вот качество игры полностью никакое. То есть вот даст им соперник. Вот они играли в последний матч, я их смотрел. Со Скарлетт они играли вчера. И, ну, позавчера, по-моему. Ну вот дают им играть, они играют. А если им не дают играть, если команда против них начинает играть посерьезнее, все там совершенно ничего. Совершенно ничего не показывает. Вот, также и Скарлетт тоже не очень. Кардифф вот болтается непонятно где в середине таблицы, клуб богатейшими традициями. Вот и так как бы марку только валийского регби поддерживает Оспри, но тоже как бы уступая по результатам, по качеству игры, все-таки они ниже Ленстера, Манстера, Ольстера и Глазго. Вот по качеству игры, по крайней мере, видят. Да.
А если возвращаться к финалу Heineken Cup, Toulon Saracens, ваш прогноз, какой будет игра на Миллениуме в Кардиффе 24 мая? Ну, понятное дело, поле там будет, поляна будет хорошая. Честно говоря, я вот не знаю, кто будет обслуживать этот матч.
Ну, многое зависит от того, кто будет обслуживать этот матч. Ну, и, во-первых, еще время есть, да, и в каком составе подойдут команды. Я думаю, что, конечно, обе команды решили как бы задачи по попаданию в полуфиналы в своих чемпионатах, и последние матчи могут провести, скажем так, в облегченных составах. Вот. Но все будет, конечно, очень много зависеть вот, в дуэли вот этих снайперов. Угу. Я сейчас не знаю, здоров ли Фаррелл в Сарацинах, потому что если Фаррелл не здоров, это, конечно, очень приличный бонус, такой приятный для Вилкинсона и компания, потому что Фаррелл основной бьющий, и, конечно, в игре он гораздо надежнее, чем Чарли Ходсон, хотя Ходсон мне очень нравился, вот, ну, как бы мне нравится этот игрок, очень такой качественный, хороший, но Фаррелл сильней.
Ну, Тулон тоже есть бьющий, да?
Кроме Вилкинсона?
Да. Мишалак, по-моему.
Ну, кроме Мишалака, там не надо забивать и Мэджито.
Да.
То есть,
да, точно.
В этом вопросе, бригады бьющих, у Тулона, я думаю, преимущество. Причем серьезно. То есть они могут выставить действительно вот три эти фамилии мы назвали. Вилкинсон, Жито и Мишалак – это все бьющие мирового уровня по-любому. А против них, скажем так, Фаррелл и Хордсон. Ну, Хордсон, я думаю, что несколько уступает этой компании. Именно как бьющий поворот.
А в плане организации игры? Есть у Тулона преимущество? Ну, именно вот по там,
я не могу сказать,
номерам,
9, нет, я не могу защиту. Сказать, что нет вот такого. Сарацины, ну, знаете, как ведущий европейский клуб. Уже если бы у Тулона было преимущество в плане организации над Сарацинами, я думаю, Сарацины не попали бы в финал. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, что и Тулон, и Сарацины – это команды практически без слабых мест, и как они смогут распорядиться своим потенциалом в финале. Ну, все, игра на игру не сказывается, где-то одна ошибка может закончиться фатально для любой команды. Поэтому в таких матчах тоже не стоит ждать там какого-то карнавала попыток. В основном решают вопрос бьющие, но, с другой стороны, будет сказываться, насколько команды предоставят бьющему соперника шансов отличиться.
Я просто в последнее время так особо за новостями не следил, что там вот с этими делами-то, да, то, что англичане не хотят...
Heineken Cup вы имеете?
Да.
Ну, как-то так...
Притихло это
да,
все.
Да, чуть-чуть эта шумиха притихла. Я думаю, что сейчас вот закончится Heineken Cup и
либо
финал.
Англичане, либо французы выиграют, ну, а не ирландцы, да?
Да, и, наверное... Не знаю, не могу, в общем, все равно сказать. Тут же много еще подвязано на тех спонсорах командных, которые или спонсорах лиги любой, которые там как бы имеют свои интересы. Поэтому в плане участия в соревнованиях все решать будут именно спонсоры, а не сами клубы.
Радио «Команда».
Общайтесь с нами.
Skype «Радио «Команда».
Новый телефон прямого эфира.
8 499 705 99 38.
Слушайте в нашем эфире. Его бескомпромиссная позиция по многим вопросам спортивной жизни хорошо известна. Ему есть что сказать и по российскому, и по украинскому футболу. Он разбирается в футболе европейском, и он всегда будет готов ответить на наши вопросы. Самый громкий и самый дорогой трансфер нашей радиостанции. Алексей Андронов на радио «Команда.ком». Матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Схватки в единой лиге ВТБ в других турнирах. Штрафные броски, командные фолы, подбор под щитом. От нашего взгляда не укроется ничего. Баскетбол с Владимиром Березовым. Каждый вторник и каждую пятницу на сайте команда.ком. Программа для тех, кто считает, что Италия похожа не на сапожок, а на рай. Здесь тактика превыше всего. Здесь бурлят нешуточные страсти, ведь это самый эксцентричный чемпионат в Европе. Еженедельно Александр Паронян и Евгений Газарян рассказывают о самых значимых событиях серии А, анализируют тренерские решения, разговаривают с экспертами и отвечают на ваши вопросы. Программа об итальянском футболе «Бабушка Верона». Каждый вторник с 19 часов на радио «Команда». И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе «40-0». Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии, поклонник Чили и Боливии, болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на радио «Команда». Продолжаем мы наше общение. Сейчас немножко времени уделим и футболу в том числе, тем более, что... Не за горами у нас матч чемпионата России по футболу. О том, как он будет развиваться, тоже будем вас держать в курсе. Это Кубань, Крылья Советов. Очень важный матч для Крыльев. Что касается футбола латиноамериканского, напоминаю, что там уже определились четвертьфинальные матчи Кубка Либертадорес. Очень такой занимательный турнир получается в нынешнем сезоне. Касательно, во всяком случае, матчей 1/8 финала. Но я напомню, что четвертьфиналы состоятся в мае, а полуфиналы и финал уже по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет в Бразилии. Что касается четвертьфиналов, ну, отмечу, во-первых, попадание туда скромного клуба по южноамериканским меркам, это Боливар. Боливар переиграл Леон Мексиканский по сумме двух матчей, но здесь очень большое значение было, имела гостевая ничья 2-2, и вот таким образом Боливар победил Леон по сумме двух матчей 2-2 и 1-1. И, в общем, в какой-то степени опроверг, да, мысли о том, что боливийские команды, они исключительно домашние, да, то, что боливийские команды исключительно домашние. Вот если брать Strongest, то они как раз-таки Defensor Sporting уругвайский обыграли дома 2-0, на выезде 0-2 уступили и, соответственно, проиграли по пенальти. Дефенсор будет играть с Атлетико Националь, колумбийским, командой, которая выбила из розыгрыша действующего обладателя Кубка Либертадорес, Атлетико Минейро, в котором выступает Роналдиньо. Но этот сезон у него получается заметно хуже предыдущего. К сожалению, да, для поклонников таланта этого игрока. Ну а что касается Атлетико Националь, то на данный момент, наверное, это один из фаворитов Кубка Либертадорес. Хотя, кто его знает, что будет дальше? Кто его знает, что будет дальше после чемпионата мира уже, да, когда пройдут четвертьфиналы, в какой форме будут находиться та или иная команда. Ланус аргентинский будет играть как раз с Боливером боливийским. Ланус победил также мексиканцев, команду Сантос Лагуна. Сан-Лоренсо, чемпион, действующий чемпион Аргентины, убрал с дороги также одного из фаворитов, бразильский Грэмио. И получилась очень тяжелая игра. Выиграл, соответственно, Сан-Лоренсо по пенальти 1-0-0-1. Вот такое было двухматчевое противостояние. И будет играть с Крузейра, который обыграл Серра Портенья по сумме двух матчей 3-1. Далее четвертую пару составили аргентинцы Арсеналь де Саранди, которые переиграли у него Спаньола, чилийскую команду. И еще один аргентинский грант Велес Сарсфилд уступил Насьоналю парагвайскому. Соответственно, проиграли они 0-1 и 2-2 дома. Вот такая получилась игра. В общем, здесь, что касается Кубка Либертадорес, может выйти и довольно неожиданный чемпион этого турнира. Далее, что касается чемпионата Германии, матчи проходят в эти минуты немецкая Бундеслига. Но я скажу, что Вест Хэм обыграл Тоттенхэм 2-0. Это английская премьер-лига. Матч уже закончился. То есть счет остался неизменным. Далее. Германия. Боруссия Дортмундская пока проигрывает Хоффенхайму 0-1. Фермино забил единственный мяч у Хоффенхайма. И, по слухам, кстати, его просматривал, приезжал специально в Зинхайм. Просматривал главный тренер сборной Бразилии Загала, да, как играет Фермино в чемпионате Германии. Что касается Боруссии, то напомню, что дортмундцы уже обеспечили себе второе место в чемпионате. Понятно, что напоследок хотят порадовать своих болельщиков домашней победой. Да и не стоит терять концентрацию перед финалом Кубка Германии, соответственно. Но вот пока получается наоборот. Пока получается, что, соответственно, Хоффенхайм выигрывает со счетом 1-0, но эти матчи начались только в 17:30 по московскому времени. Боруссия Мёнхенгладбах встречается с Майнцем. Там пока счет не открыт. Гладбах уже попадает в Лигу Европы по итогам сезона. Команда Люсьена Фавра будет играть в Еврокубках, получается, уже второй раз за последние три сезона. Ну и далее здесь определяется только стадия, да, соответственно, с какой они будут начинать играть в Еврокубках. Ну, это будет зависеть от того, кто там какое место займет. А играют как раз-таки с Майнцем, со своим непосредственным конкурентом, потому что команда Тухеля может обойти Мёнхенгладбах в случае удачного исхода. Штутгарт, Вольфсбург. Вот такая вот еще игра. Кстати, Мёнхенгладбах только что забил. Штутгарт-Вольфсбург 0-1. Штутгарт проигрывает Вольфсбургу пока что на данный момент. Вольфсбург находится на четвертом месте в чемпионате на данный момент в онлайн-таблице. Вот здесь как раз-таки есть что терять Вольфсбургу. Они борются за место в Лиге чемпионов. И, в общем, у них будет еще финальная игра последнего тура с Мёнхенгладбахом. И напомню, что у Вольфсбурга дисквалифицирован Луис Густаво. Вот такая вот потеря перед этой игрой у Вольфсбурга, у претендента, реального претендента на попадание в Лигу чемпионов. Но зато у Вольфсбурга вернулся ворота Диего Бенальо, основной голкипер. Вердер Герта Берлин, еще одна сегодняшняя игра. Здесь пока что счет не открыт. В одно время все начали. Так, Нюрнберг Ганновер пока 0-1. Нюрнберг проигрывает Ганноверу, и Нюрнберг стоит на пороге вылета из элитного дивизиона немецкого футбола. Гамбург-Бавария. Здесь пока что по нолям в этом матче. Время Гамбурга в Бундеслиге неуклонно катится к концу. Что им надо сделать, чтобы спастись? Ну, им, во-первых, надо обыгрывать Баварию, да, и ждать неудач, ну, неудачи того же Штутгарта, к примеру, так что Гамбург навряд ли удержится в Бундеслиге, хотя Штутгарт, еще раз напоминаю, проигрывает. Ну и напомню, что Бавария готовится, соответственно, уже к финалу Кубка Германии. Касательно Баварии, там было же сделано огромное количество заявлений после того, как Бавария проиграла мадридскому Реалу. И вот в частности выступил с заявлением председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румениги. Он заявил, что несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов в полуфинале, он пока доволен работой главного тренера Хосепа Гвардиолы. И по словам Румениги, никаких разногласий и конфликтов между руководителем мюнхенской команды и Пепом Гвардиолой пока нет. Но это тоже, да, все относительно. Изначально было понятно, какое тяжелое время ждет Гвардиолу в мюнхенской Баварии, потому что, ну, прийти вместо Юпа Хайнкеса, человека, который выиграл все с мюнхенской Баварией в предыдущем сезоне, в общем, это весьма и весьма сложно. Ну и к другим матчам тоже чуть позднее мы вернемся.